Литературные места Мещанской слободы.
Тур третий. Встреча на перекрестке. Рассказ о том, как голова помогла сердцу. Информация о туре.
Мещанская слобода – район уникальный. Единственная из всех московских слобод, дата создания которой зафиксирована документально царским указом 1671 год. Просуществовала она недолго, но историки знают о ней больше, чем о других слободах, потому что прекрасно сохранился большой архив документов, рассказывающий о жизни населявших ее горожан. Российская государственная библиотека для слепых приглашает вас на короткие прогулки, которые не только помогут окунуться в гущу событий нашего далекого и недавнего прошлого, но и познакомят вас с миром книг и литературных персонажей, так или иначе связанных с достопримечательностями Мещанской слободы. Для того, чтобы попасть на место встречи, нам необходимо пройти совсем немного, около 300 метров, от станции метро «Проспект Мира Радиальная» до перекрестка с Капельским переулком. Перекрестки всегда считались чем-то особенным, олицетворением единства противоположностей, местом выбора пути и судьбы, местом пересечения пространства и времени, переходом из одного мира в другой, местом, где возможны самые невероятные и неожиданные встречи. Наше путешествие не станет исключением. Скромная табличка на доме номер 51 на пересечении проспекта Мира и Капельского переулка соединит не только разные исторические эпохи, но и разные литературные миры, а также разные страны. Отправимся к нужному перекрестку, сделав пару остановок на пути. Выход из метро «Проспект Мира» Радиальная. Выйдя из метро, идем влево вдоль проспекта Мира около 200 метров до его пересечения с Капельским переулком.
Проспект Мира, дом 49. На углу с Капельским переулком стоит элитный 14-этажный дом. Кому-то он напоминает замок, а кому-то укороченную сталинскую высотку без верхней части. Дом был построен в 1950 году для Министерства угольной промышленности СССР. В советские годы первый этаж дома занимал популярный и любимый москвичами универсальный магазин «Весна». Период с 1941 по 1955 года занимает особое место в истории советской архитектуры. Во время Великой Отечественной войны многие строительные планы были отложены, а в послевоенные годы самой первой задачей было восстановление хозяйства и налаживание производства. В Москве и Подмосковье контрнаступление и наступление советских войск закончилось в апреле 1942 года. И тогда же начались первые работы по реставрации и восстановлению памятников архитектуры. Возобновляется строительство метрополитена, а также работы по реконструкции улиц Москвы. В 1945 году был откорректирован генплан 1935 года, в котором отказались от некоторых утопических проектов наподобие Дворца Советов. В 1947 году в генплан внесли последние изменения. Было принято решение о возведении в Москве 8 высотных зданий. Со строительством высоток грандиозная реконструкция Москвы и была завершена к 1953 году. Алексей Вячеславович Рогачев, москвовед и автор первого учебника по москвоведению для школьников, в своей книге «Проспекты советской Москвы. История реконструкции главных улиц города» пишет: «Участок под нынешним номером 49 сначала отводился под строительство обычного семиэтажного жилого дома Министерства заготовок. Однако вскоре планы изменились самым коренным образом. В 1949-50 годах на этом месте выросла 14-этажная жилая башня Министерства угольной промышленности СССР, вертикальной устремленностью и отделкой фасада, напоминающее высотное здание на Смоленской площади, однако лишенное венчания. Такое решение отнюдь не диктовалось градостроительной ситуацией. Участок располагался на углу с ничем не примечательным Капельским переулком, выделять который мощным архитектурным акцентом вовсе не требовалось. Поворачиваем за угол похожего на замок 49-го дома в Капельский переулок и идем по нему около 60 метров.
Проспект Мира, дом 49А. Доходный дом конца 19 века. Трехэтажное здание, перед которым мы сейчас находимся, доходный дом, построенный по проекту архитектора, реставратора и исследователя древнерусского зодчества Ивана Павловича Машкова. Фасад здания на уровне третьего этажа отделан изразцами абрамцевской мастерской по рисункам Михаила Врубеля. До революции дом принадлежал историку и журналисту Владимиру Владимировичу Назаревскому. Он был известен как автор одной из лучших популярных книг по истории Москвы, которую рекомендовали для школы и семьи, под названием «Из истории Москвы. 1147-1913. Иллюстрированные очерки». Книга была издана в 1914 году и до наших дней не утратила своего значения. Она была переиздана к 850-летию Москвы, а второе издание было в 2008 году. Ее с удовольствием читают не только школьники и все интересующиеся темой, но и экскурсоводы используют как пособие. Назаревский работал председателем Московского цензурного комитета. О нем оставил воспоминания в своих мемуарных очерках Владимир Гелеровский. В 1890-е годы Гелеровский был редактором журнала «Спорта» и однажды выпустил номер в продажу до получения экземпляра из цензуры. Цензур вычеркнул одно слово, но по закону без исправления редактор не имел права выпускать журнал в свет. В отчете о лошадиных скачках в фразе «Хотя казенная кобыла и была бита хлыстом, но все-таки не подавалась вперед», цензор убрал слово «казенная». Гелеровскому пришлось ехать объясняться в цензурный комитет.
«Я вошел и попросил доложить о себе председателю цензурного комитета Назаревскому, которым и был приглашен в кабинет. Я рассказал ему о моем противоцензурном поступке, за который в те блаженные времена могло редактору серьезно достаться, так как преступление, выпуск номера без разрешения цензуры, был налицо. Что же, я поговорю с цензором. Это зависит только от него, как он взглянет, так и будет», — сказал мне председатель цензурного комитета. В разговоре Назаревский, между прочим, сказал: «А знаете, в чьем доме мы теперь с вами беседуем?» «Не знаю». «Это дом Герцена. Этот сад, который виден из окон, его сад. И мы сидим в том самом кабинете, где он писал свои статьи». «Бывает», — сказал я. «Да-с. А теперь на месте Герцена сидит председатель Московского цензурного комитета». На столе Назаревского лежала пачка бумаги. Я взял карандаш и на этой пачке написал: «Как изменился белый свет! Где Герцен сам в минуты гнева порой писал царям ответ, теперь цензурный комитет крестит направо и налево». Назаревский прочел и потом перевернул бумагу. «Это прекрасно, но вы написали на казенной бумаге». «Уж извините». «Значит, последовательность. Слово «казенное» не дает мне покоя. Из-за казенной лошади я попал сюда и испортил казенную бумагу». «Вы так хорошо испортили казенную бумагу, что и казенную лошадь можно за это простить. Не беспокойтесь, за выпуск номера мы вас не привлечем. Я поговорю с цензором, а эти строчки я оставлю себе на память. Так Герцен выручил меня от цензурной неприятности». Владимир Гелеровский, сочинение «Москва газетная».
Сейчас бывший доходный дом является административным зданием Центрального казачьего войска, общественного объединения со своим уставом и избранным атаманом, утвержденным в этой должности указом президента Российской Федерации. От дома Назаревского возвращаемся к перекрестку, переходим на другую сторону Капельского переулка.
Проспект Мира, дом 51, строение 1, жилой дом для сотрудников ТАСС. Этот дом был построен на месте церкви Живоначальной Троицы, снесенной в период массового разрушения церквей в 1931-32 годах. Спроектировал здание архитектор Глеб Иванович Глущенко. Он создавал многоквартирные дома и в других городах, в Иваново и в Свердловске, нынешнем Екатеринбурге. Дом выглядит очень представительным, с колоннадой из восьмигранных колонн по первому этажу и с балконами. В здании выделяется центральная часть фасада в 7 этажей, выдвинутая вперед, а боковые шестиэтажные части представляют своеобразные флигели. Строительство было завершено в 1938 году. Предназначался дом для сотрудников ТАСС и обладал высоким уровнем комфортности. Квартиры были двух- и четырехкомнатными, с комнатами хороших пропорций, с удобным расположением кухонь и санузлов. На фасаде центральной части, справа от арки, ведущей во двор, укреплена мемориальная доска из серого гранита с текстом. В этом здании с 1937 по 1960 год жил выдающийся советский физиолог и изобретатель Сергей Сергеевич Брюханенко. Судя по этой надписи, ученый был одним из первых жильцов, вселившихся в дом еще до окончания строительства. Сергей Брюханенко окончил медицинский факультет Московского государственного университета в год начала Первой мировой войны, 1914. Молодой специалист отправился на фронт и всю войну провел в качестве врача пехотного полка. Многочисленные боевые ранения, требующие серьезных операций, скорее всего, и побудили Брюханенко к работе над возможностью экстракорпорального кровообращения, а проще говоря, к созданию аппарата искусственного кровообращения для поддержания жизни человека во время операции. И такой аппарат действительно был создан. В 20-е годы ученый активно изучал механизмы терморегуляций и причины лихорадочных состояний, и в период с 1920 по 1923 год он сконструировал аппарат искусственного кровообращения, названный им автожектором. Автожектор Брюханенко представлял собой полный замкнутый круг кровообращения с автоматическим поддержанием давления на желаемом уровне во всех частях, а также осуществлялся газообмен и автоматическая терморегуляция крови. Первые испытания автожектора прошли успешно, и в сентябре 1924 года на Втором Всероссийском съезде патологов в Москве Сергей Брюханенко вместе с коллегой-физиологом Сергеем Чичулиным впервые продемонстрировали медицинской общественности опыт с изолированной головой собаки. Голова, подключенная на искусственное кровообращение, демонстрировала роговичные и мигательные рефлексы, реагировала на раздражение слизистой пасти и языка раствором аммиака или кислоты, как бы облизываясь языком. Год спустя уже был проведен первый опыт с аппаратом искусственного кровообращения, при котором аппарат подключался к сосудам живой собаки, находившейся под наркозом. Конечно, для применения в операциях на человеческом сердце аппарат было необходимо улучшать, так же, как и вырабатывать соответствующую технику. Кстати, еще два года спустя, в 1927 году, Сергей Брюханенко создал аппарат «Искусственные легкие». За изобретение аппарата искусственного кровообращения Сергей Сергеевич был удостоен посмертно Ленинской премии в области науки и техники в 1965 году, а изобретенный им метод лежит в основе почти всей современной сердечно-сосудистой хирургии. Принято считать, что опыты Брюханенко по оживлению собачьей головы дали писателю-фантасту Александру Беляеву тему и материал для романа «Голова профессора Доуэля», написанного в 1925 году и до сих пор популярного.
Лоран вошла в совершенно темную комнату. Щелкнул выключатель, и яркий свет четырех матовых полушарий залил комнату. Лоран невольно прикрыла глаза. После полумрака мрачного кабинета белизна стен ослепляла. Сверкали стекла шкафов с блестящими хирургическими инструментами. Холодным светом горели сталь и алюминий незнакомых Лоран-аппаратов. Теплыми желтыми бликами ложился свет на медные полированные части, трубы, змеевики, колбы, стеклянные цилиндры, стекло, каучук, металл. Посреди комнаты большой прозекторский стол. Рядом со столом стеклянный ящик. В нем пульсировало человеческое сердце. От сердца шли трубки к баллонам. Лоран повернула голову в сторону и вдруг увидела нечто, заставившее ее вздрогнуть, как от электрического удара. На нее смотрела человеческая голова, одна голова без туловища. Она была прикреплена к квадратной стеклянной доске. Доску поддерживали четыре высокие блестящие металлические ножки. От перерезанных артерий и вен через отверстие в стекле шли, соединившись уже попарно, трубки к баллонам. Более толстая трубка выходила из горла и сообщалась с большим цилиндром. Цилиндры и баллоны были снабжены кранами, манометрами, термометрами и неизвестными Лоран-приборами. Голова внимательно и скорбно смотрела на Лоран, мигая веками. Не могло быть сомнения. Голова жила, отдельная от тела, самостоятельной, сознательной жизнью. Несмотря на потрясающее впечатление, Лоран не могла не заметить, что эта голова удивительно похожа на голову недавно умершего известного ученого-хирурга профессора Доуля, прославившегося своими опытами оживления органов, вырезанных из свежего трупа. Лоран не раз была на его блестящих публичных лекциях, и ей хорошо запомнился этот высокий лоб, характерный профиль, волнистые, посеребренные сединой густые русые волосы, голубые глаза. Да, это была голова профессора Доуэля. Только губы и нос его стали тоньше, виски и щеки втянулись, глаза глубже запали в орбиты, и белая кожа приобрела желто-темный оттенок мумии. Но в глазах была жизнь, была мысль. Лоран, как зачарованная, не могла оторвать взгляд от этих голубых глаз. Голова беззвучно шевельнула губами. Это было слишком для нервов Лоран. Она была близка к обмороку. Александр Беляев. Роман «Голова профессора Доуэля».
Роман не похож на остальные творения Беляева, и кажется очевидным, что вдохновением послужили опыты Брюханенко. Однако сам автор отрицал это. По сути, роман «Голова профессора Доуэля» – автобиография, заключенная в фантастическую оболочку. Всю жизнь Александр Беляев боролся с костным туберкулезом позвоночника, осложненным параличом ног. В раннем детстве он упал с крыши сарая. Как и многие романтичные мальчишки, он мечтал летать. Привязав к рукам два веника, забрался повыше и прыгнул. Казалось, что все обошлось. Но два десятилетия спустя был поставлен печальный диагноз. Беляев был хорошим юристом, но болезнь приковала его на 6 лет к постели. Можно было забыть о судебных баталиях, и, к сожалению, в это время его покинула жена, заявив, что не о том мечтала. «Утратив тело, я утратил мир. Весь необъятный прекрасный мир вещей, которых я не замечал, вещей, которые можно взять, потрогать». И в то же время почувствовать свое тело, себя. О, я бы охотно отдал мое химерическое существование за одну радость почувствовать в своей руке тяжесть простого булыжника, напишет впоследствии Александр Романович. Голова — единственное, что осталось ему в полное пользование. Он начал очень много читать. Когда болезнь временно отступила, в 1922 году Беляев начал налаживать свою жизнь. Много работал в разных местах, женился. В конце концов он решил вступить на литературную стезю. В качестве самого первого опыта он написал рассказ о том, как воспринимает жизнь одна голова, лишенная туловища. Профессор Доуэль – гениальный ученый. Его ученик Керн талантлив, но очень амбициозен, мечтает о всемирной славе, но не хочет ей делиться ни с кем. Доуэль страдает тяжелым недугом – бронхиальной астмой. Один из приступов был роковым, его ближайший, но беспринципный ученик предал своего наставника. В результате профессор продолжил свою жизнь в виде отдельной головы. Керн продолжал свои опыты, используя знания своего учителя. История Доуэля становится известной благодаря Мари Лоран, молодой девушке-врачу, устроившейся на работу в лабораторию Керна. Этот рассказ под названием «Голова профессора Доуэля» был опубликован в 1925 году в журнале «Всемирный следопыт». Впоследствии рассказ был переписан в роман. Помимо жизненного опыта в качестве отдельной головы, Беляев называл вдохновителем своего романа работы и книги Шарля Броун-Секара, французского медика. Наука ему обязана многими исследованиями о составе крови, о мышечной и нервной системе. Работал он и в госпитале для парализованных. Его имя носит синдром, развивающийся в результате поражения спинного мозга и в том числе выражающийся в параличе. Есть и нашумевшая история в работе этого авторитетного ученого. В поисках эликсира молодости он проводил эксперименты по впрыскиванию человеку экстракты, полученные из яичек морских свинок и собак. Эти опыты, как истинный ученый, он проводил над собой в возрасте 72 лет. После впрыскиваний им наблюдалось увеличение мышечной силы и умственной деятельности. Опыты других исследователей дали первоначально те же результаты, но затем выяснилось, что за периодом усиленной деятельности наступает период упадка. Видимо, самовнушение и эффект плацебо сыграли свою роль. Как тут не вспомнить еще двух литературных персонажей – профессора Преображенского, героя романа Михаила Булгакова «Собачье сердце», и профессора Пресбери, героя рассказа Конан Дойля «Человек на четвереньках» из «Приключений Шерлока Холмса». И, конечно же, на память приходит фантастическая пьеса Карла Чапика «Средство Макрополуса». Романы Беляева высоко оценил классик фантастического жанра Герберт Уэллс, приехавший в Советскую Россию. На встрече с группой ленинградских писателей и ученых он высказался о творчестве Александра Романовича. «Я с удовольствием, господин Беляев, прочитал ваши чудесные романы «Голова профессора Доуэля» и «Человек-амфибия». О, они весьма выгодно отличаются от западных книг. Я даже немного завидую их успеху».
Тема продления жизни, эликсира вечной молодости, переселения души в другое тело, а также жизни без тела в виде отдельной головы или мозга не нова в литературе. Еще в 1877 году американский писатель и журналист Эдвард Пейдж Митчелл опубликовал юмористический рассказ «Человек без тела». В 1903 году австрийский писатель Густав Майеринг написал рассказ «Экспонат» в своей неповторимой, таинственной и мрачной манере. Дом зловещего персидского доктора-анатома Дара Шкога напоминает кунсткамеру из живущих своей отдельной жизнью человеческих органов, в том числе и головы. Тему продолжает написанный им же годом позже рассказ «Растение доктора Синдереллы». В 1908 году в новелле немецкого писателя Карла Грунерта «Голова мистера Стайла» живущая своей жизнью голова после гибели тела продолжает активную журналистскую деятельность. В том же году писатель Марис Ренар опубликовал достаточно мрачный роман «Доктор Лерн», в котором главный герой, наблюдая эксперименты своего дяди-доктора, задается неизбежным вопросом. Насколько допустимо вмешиваться в законы природы, прививая один организм на другой? Смешивать растительный и животный мир, помещать мозг человека в тело животного и наоборот? Тема бессмертия отражена и в романе 1923 года французского писателя Гастона Леру «Кровавая кукла». Хирург вместе со своим племянником, любителем механики, создает искусственного человека. Для того, чтобы вдохнуть жизнь, в куклу помещают мозг казненного преступника. Есть история и о героизме отдельного мозга уже после смерти физического тела. В рассказе американского фантаста Генри Катнера «Маскировка» описывается трансплант – мозг, помещенный в специальный стальной цилиндр. Трансплант управляет межпланетным космическим кораблем и успешно противостоит банде преступников, в число которых входит его бывший друг. Психологическое противостояние ранее близких людей одновременно является и философским рассуждением о личности человека и о том, кого можно считать человеком. Фантастические сочинения писателей воплощаются в реальную жизнь руками ученых и естествоиспытателей. Говоря о Сергее Сергеевиче Брюханенко, уместно вспомнить и его коллегу, биолога и экспериментатора Владимира Петровича Демихова. В 1950 году он пришил к шее большой собаки голову маленькой. Эта собака прожила после операции в течение месяца. На протяжении 15 лет Владимир Демихов повторил 20 похожих операций. Конечно, целью таких экспериментов была возможность трансплантации человеческого сердца и легких. Очень символично, что совсем рядом с нами, в Мещанской Слободе, находится НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где проводятся сложнейшие сердечно-сосудистые операции, а также операции по трансплантации. Многие произведения, которые мы упоминали, написаны в мрачных тонах. Также и эксперименты ученых кому-то покажутся очень пугающими. Но их цена – вылеченные пороки сердца, излечение тяжелых заболеваний, спасенные жизни после тяжелых травм. И голова, а точнее головы, в буквальном смысле этого слова, помогли сердцу.